по избрании отправили гетману просьбу определить из них, кто, по его мнению, годился войты, причем на выборе и на просьбе. Подписались 68 человек урядников и за все поспольство. Некоторые урядники подали гетману на имя императрицы челобитную, что кречевец достойнее всех других, и на этой челобитной подписалось 27 человек. Гетман выбор и челобитную припроводил в коллегию иностранных дел с требованием указа, кому быть войтом. Генерал Нарышкин писал, что лучше всех кречевец, но вдруг присылает бумагу киевский генерал-губернатор граф Вейсбах с объявлением, что бунчуковый товарищ в Полтаве, Василий Быковский, внук бывшего киевского воита Ивана Быковского, просит, чтобы его включили в число трех кандидатов на воитовство. Что он, Вейсбах, велел спросить магистрат о Быковском, и 17 человек, членов магистрата, объявили Быковского очень достойным, а не поместили его в число кандидатов только потому, что не знали о его согласии. Тут же эти 17 человек просили определить войты именно Быковского, а не кого-нибудь из прежде выбранных кандидатов, особенно не кречевца, который много должен внутри и вне государства. И они опасаются, чтобы русское купечество за границу из-за него чего-нибудь не потерпело, как уже за брата его многие поплатились, другие умерли под стражею. А кречевец с 11 товарищами подал доношение, что Быковскому, как бунчуковому товарищу, войтом быть нельзя. Киевский губернатор Шереметьев, архиерей, печерский архимандрит и все мещане стояли за Быковского, и так как сам Вейсбах знал его за доброго служаку, то и решился также за него ходатайствовать. Но в иностранные коллегии справились, что по привилегиям, постоянно подтверждавшимся с царя Алексея Михайловича, киевские мещане выбирают кандидатов войты из мещан же. На этом основании сенат приговорил быть войтом кречевцу. Приговор состоялся в июле 1734 года, но в сентябре сенат получил следующий указ императрицы. «Указали мы в киевские войты, как ныне определенного из сената кречевца, так и прочих представленных кандидатов не определять, а велеть киевским мещанам вместо их выбрать самим войты из киевских же мещан и притом к тамошнему губернатору, послать секретный указ, дабы он на тот их выбор под рукою смотрел и, как возможно, старался, чтобы они выбрали из природных великороссийских людей, которые ныне в Киеве мещанами состоят, самого доброго, верного и бесподозрительного человека». В ноябре 1735 года малороссийское духовенство подало императрице просьбу за подписью троих архиереев – Киевского, Черниговского и Переславского, что позволено было монастырям и всему духовенству покупать недвижимые имения у мирских людей, и чтоб каждый был волен отдавать свои земли духовенству на помин души. Архиереи писали, что это запрещено в резолюции на пункты гетмана-апостола, но таким запрещением нарушены прежние постановления и права. Императрица велела послать указ князю Шаховскому, чтобы он, призвавший архиереев к себе в Глухов, пристойным образом сделал им выговор, дабы впредь в прошениях своих таких грубых и предосудительных слов отнюдь не включали. А между тем он должен стараться секретнейшим образом склонить генеральную старшину, полковников и прочих чиновников, что прислали просьбу о неукреплении мирского чина людей земель и угодий за монастырями и духовными лицами, на которую просьбу получат желаемую резолюцию. Также людям, находящимся при составлении малороссийского уложения, напоминать, что малороссийский народ от такого укрепления земель терпит большое разорение и, лишенные родительского имения, отказанного в монастыри, служить не в состоянии, отчего и государственному интересу вред происходит, склонять их, чтоб пункт о неотчуждении недвижимых имений, как наиважнейший, внесен был в уложение. Призванные архиереи отвечали, что написали простотою своею, впредь писать не будут и просят прощения. В 1737 году произошло столкновение у черниговского архиерея Илариона Рогалевского с капитаном Кобылиным, который набирал казаков. Кобылин жаловался, что в церкви после торжественного молебна архиерей не допустил его ко кресту и сказал: «Черт тебе к сыну! Дал указ! Покажи указ!» Князь Борятинский, управлявший в это время Малороссию, произвел следствие и арестовал архиерея, за что получил выговор от императрицы. «Нам зело неприятно, и к великому нашему удивлению касается, что вы онного архиепископа без нашего указа под такой крепкий караул брать велели, не рассуждая, что из таких поступков всякие следствия произойти могут». Илларион объявил, что он действительно сказал Кобылину в церкви громко: «Ты недостоин креста, потому что церковь святую разоряешь. Хочешь с церкви крест снять?» Говорил так потому, что Кобылин, набирая людей для прикрытия границ, приехал в Елецкий монастырь. Монахов среди монастыря неизвестно за что бил, а указа никакого ему архиепископу о том не объявил. Илларион признался, что сказал еще: «Ты не дворянин и не Кобылин, а кобыла. Разве тебе такой указ черт дал, чтоб ты разорял монастыри, а не государыня? Государыня таких указов не дает». Князь Борятинский получил выговор за то, что арестовал архиерея. Но не видно, что получил выговор фельдмаршал Миних, который в 1739 году, будучи проездом в Глухове и недовольный решением генерального суда по одному делу, касавшемуся его имения, кричал на судей: «Таких судей повесить или, бив кнутом, сослать в Сибирь». О законах малороссийских отозвался: «Шельма писал, а каналья судил». В Малороссии вторичное недопущение гетманскому избранию обошлось даже и без тех движений, которыми сопровождалось первое. Но на Востоке, в странах приуральских, стремление правительства стать более твердой ногой среди варварского народа населения вызвало со стороны последнего сильное сопротивление. 1 мая 1734 года подписана была резолюция о построении города при устье реки Ори вследствие представления сенатского обер-секретаря Ивана Кириллова, что киргиз-кайсатская орда, никому не подвластная, многонародная и военная, ныне приходит в подданство ее императорского величества, и уже меньший орды-хан Абул-Хаир с подданными своими, которых около 30 тысяч человек, принят в подданство в 1731 году, а через его пересылки и Большая Орда прислала просить о подданстве. Сам хан желает, что близ его владения при устье реки Ори, впадающей в Яек, построен был город, в котором обещает по временам жить и службу оказывать. Для построения этого города отправился тот же Кириллов в чине статского советника и скоро должен был столкнуться с знаменитым правителем горных заводов Татищевым. Осенью Татищев донес в кабинет, что, будучи в Башкирии, говорил он татарам, что быть там ярмарки. Татары очень обрадовались, но Татищев стал им внушать, что нельзя ограничиваться этой ярмаркой. Много лошадей в Сибири купить некому, а можно бы им продать их у Макария или в Москве. Татары отвечали, что пригонять им лошадей никак нельзя, потому что везде поля засеваются хлебом. Офицеры же, присылаемые к ним для покупки лошадей по деревням, делают им великие обиды. Если же они, татары, попротивятся, хотя и правильно, то берут их на Уфу и сильно их разоряют. Татищев представлял, чтобы учредить ярмарку в Уфимском уезде при реке Белой, ниже Бирска, куда купечество со всей России может приезжать. Сверх того, устроить там хлебный магазин. Там же можно будет покупать недорого Илецкую соль, лучшую в России, хотя только про обиход императрицы. Татищев прибавлял, что татары везде его спрашивали, скоро ли переменят нынешнего уфимского воеводу Кошелева, потому что он великий грабитель, и бить челом на него не смеют. Вследствие этого представления Татищева кабинет послал указ Кириллову об учреждении ярмарки в Уфимском уезде на реке Белой. Кроме того, он должен был подлиннее наведаться о поведении Кошелева и немедленно отписать в кабинет. Кириллов отвечал, что лошадиную ярмарку учредить и в обычай вести никак нельзя, потому что башкирец дожидается купцов к себе в дом, а в город поедет разве по приказной нужде или для гулянья. О Кошелеве дал отзыв неблагоприятный. В кабинете отдали это дело на усмотрение Кириллова. Между тем Кириллов, готовясь к построению Оренбурга, жил в Уфе и посылал в кабинет любопытные известия о стране. Донося в кабинет о вражде между киргизами и башкирами, он писал: «Никогда не следует допускать их в согласие, а в потребном случае надобно нарочно поднимать их друг на друга и тем смирять». Кириллов представил подробные известия о состоянии башкирцев. До русского подданства они разделялись по родам, которые при русском владении названы властями. Кроме того, разделились на четыре части или дороги: Ногайскую, Казанскую, Сибирскую и Осинскую. Все земли и угодья разделены между родами. От некоторых родов произошли уже новые, которые называются аймаками, иногда тюбями. По отношению к России башкирцы разделились на две части. Первая – служилые тарханы, которые не платили никакого ясаку, но служили военную службу. Второе – ясачные плательщики. Но к башкирцам для своевольного житья, также по причине обширных и изобильных мест, несмотрением бывших и нынешнего воевод, набрело жить великое множество горных татар, черемис, чуваш, ватяков, так что теперь этих пришельцев вдвое больше, чем башкирцев. Из них в давние времена некоторые крещены, только от нерадения духовных в слабой вере находятся, ибо языка русского не знают, попы толкуют через толмачей, и то разве однажды в год. А татары, пришельцы из Сибири, особенно из Казани, их духовные, ахуны, мулы, абызы, гораздо прилежнее стараются приводить их в свой закон и обрезывать, и воздержную своей жизнью простяков к себе привлекают. Школы имеют, мечети множество настроили, чего теперь хотя нельзя у этого своевольного народа пресечь, но впредь нужно стараться, ибо и без прибылых людей настоящее башкирское народонаселение чрезвычайно увеличивается вследствие многоженства. Башкирцы, мещеряки и ясачные, хотя и понемногу, будут назначены в службу городу Оренбургу. Однако, которое время там пробудут, жены без плода останутся, а которого убьют, тот и вовсе не возвратится. Так истари наблюдали эту политику во всем государстве над татарами. Во время шведской, польской и турецкой войн везде их посылали перед войсками на пропажу, вменяя в службу, а на самом деле за тем, что они в домах ненадобные, а теперь не только здесь, но и в Казанской и в Воронежской губерниях все живут в домах и множатся. От платежа подушного сбора или от корабельных работ никогда не убавится. Воров беспрестанно приводят в Уфу в суд, больше всего в краже лошадей, и почти все пришельцы из других уездов, с которыми воеводы привыкли поступать, ссылаясь на уложения и на указы, за одну и за две кражи наказывать и освобождать. Такими людьми истари торговля воеводская происходит. Во время держания они всякую работу на воевод и приказных людей производят, а потом кто больше даст, тот скорее и освободится. Поэтому я сделал представление в провинциальную канцелярию, чтобы уличенных в воровстве отнюдь не освобождали, но отправляли в Казань для отсылки на работу, ибо и без воровства надобно их отсюда убавлять, особенно тех, которые не башкирцы, а пришлые, чем будут довольны настоящие башкирцы. Сами о том просят и, приходя ко мне, говорят, что дикого зверя, волков, всех перевели, лошадей и скот без пастухов в лесах и степях содержат, а воров уфимские судьи перевести не могут. Суд я застал по здешнему народу весьма обидный. По всякому малому крестьянскому делу принуждены подавать исковые челобитные и волокити конца не найдут. Представил я воеводскую канцелярию, чтоб волокит убавили. И если истцы-ответчики, побившие челом в малых делах, съехали в уезд и помирились, таких в город не волочить, а велеть брать на месте мировые пошлины. Еще и то немалое было людям от города отгоня, что за водопой пролубного брали по копейке с лошади, хотя б кто на один час в город въехал, хватали по рынку, а не у водопоя, притом иных бивали, чего ни в каких городах нет, а сбору всего по 12 рублей в год. Я такой малый сбор, вредный интересам вашего величества, отставил. А чтоб табельному окладу не повредить, эти 12 рублей приложил к аббатскому сбору. Служилые люди, дворяне и казаки ни лошадей, ни оружия годного иметь не могут. И в такую мизерию приведены, как крестьяне. Работают на начальство, сено косят, дворяне в денщиках лошадей двор чистят, огороды копают. Я денщиков отрешил и никуда в работы посылать не велел – исполнять им только одну службу. Магометанских духовных, которые попадутся хоть в малой вине, надобно не щадя наказывать и ссылать не только из Уфимского, но и из Казанского и других уездов, потому что простые татары в них, как в пророков, веруют, и они привлекли их к себе воздержным житьем и в вере утверждают и умножают. Притом можно бы из них лучших ученых от их мечетей, школ и простого народа отлучать для переводов и толмачества, как и было. Из самой Казани многие и самые лучшие ученые взяты в Персию, а теперь все тут у мечетей живут. Мы видели, что Кириллов уже столкнулся с Татищевым, объявив кабинету, что предложение последнего о лошадиной ярмарке неудобо исполнимо. Скоро произошло другое столкновение. В марте 1735 года Татищев дал знать в Казанскую губернскую канцелярию, что по известию из Кунгура у татар великие съезды и советы, каких давно не бывало, вследствие чего приняты меры предосторожности и к башкирцам посланы лазутчики для проведывания. Притом Татищев писал, что посланный на Уфу курьер с письмами пропал. Узнавши об этом, Кириллов донес императрице, что известие не основательно. Все обстоит благополучно, что письмо онного Татищева приводит только к страху и конфузии простых неведущих кунгурцев, что курьеры ездят безо всякой опасности, и ни один из них не пропадал. Башкирцы действительно собираются, потому что им объявлена служба к реке Ори для построения города. Может быть, искореняемые вследствие новых распоряжений его Кириллова, воришки-конокрады, убегая от поимок, разгласили онному действительному статскому советнику Татищеву о пустых опасностях, о чем удобнее было бы ему поблизости списаться с ним Кирилловым и, получив подлинное известие, уже бояться. Теперь башкирцы, увидав правление без лакомства, находятся в таком подданическом послушании, в коем прежде никогда не были, ибо кто немздоимец, такому покорны. А кто хочет себя обогатить, тот не воевода, а раб их будет, и что хотят, то воевода поневоле им делает.